Старший руководитель. Миксоматоз использовался в качестве бактериологического оружия против кроликов с начала XIX века и даже был завезен в Австралию в 1950 году. Сначала болезнь проявляется на глазах и гениталиях, могут появляться опухоли или миксомы. Затем присоединяется вторичная инфекция, развивается пневмония, и через 2 недели после заражения кролик обычно умирает. Лекарства от болезни не существует. Когда я вернулся в офис, то застал Флеминг и Безухова за моим компьютером. Они просматривали утренние отказы и возможные совпадения. У Флеминг был пароль администратора, и она могла получить доступ ко всей моей работе, так что я не удивился.
«Результатов, значит, пока нет?» — спросила она.
«Это долгий и утомительный процесс», — сказал я, — «и здесь нельзя торопиться».
«В таком случае», — сказал Безухий, — «думаю, нужно сделать подход более осмысленным. Мы сказали ему, что ты зайдешь и отчитаешься о проделанной работе. Когда вернешься?»
Эти слова меня не на шутку встревожили. «Кому я должен зайти?»
«А ты сам как думаешь? К старшему руководителю?»
Я вздрогнул. Никто не хотел встречаться со старшим руководителем. Особенно если этот никто был ключевой фигурой в важном расследовании, которое ни на йоту не сдвинулось с места. Я попытался придумать ряд убедительных, разумных аргументов, которые бы заставили других прислушаться ко мне и при этом поразили бы их глубиной моего интеллекта и остроумия, но в конце концов я лишь смог плаксиво выдавить из себя.
«А это обязательно?» «Конечно нет», — сказала Флеминг. «Но ты все равно пойдешь, потому что я тебе приказываю. А, и зайди по пути в бухгалтерию. Кажется, у них есть что ему передать».
Разговор завершился, и Флеминг с Безухим вернулись на свои места. Я вздохнул, а затем медленно побрел по коридору туда, где меня уже ждала главный бухгалтер с пухлым коричневым конвертом и расчетным листом. Я знал, что внутри конверта. У старшего руководителя было много странных привычек. Одна из них такая. Он настаивал, чтобы за все дополнительные услуги ему платили наличными.
«Спасибо, что идете туда», — беспокойно сказала она. «Я бы и сама все сделала, но мне нужно срочно бежать к стоматологу».
Она потерла челюсти и наигранно поморщилась, чтобы подчеркнуть свои слова. Затем напомнила мне получить его роспись за деньги и исчезла в своем кабинете. Я спустился вниз в главный офис Крольнадзора. Офис был большим и открытым, освещенным яркими люминесцентными лампами. В нем работало около 60 сотрудников, и почти все они либо висели на телефонах, либо, ссутулившись, смотрели в свои мониторы. Они отслеживали выполнение рабочих заданий, вероятные всплески криминальной активности и жестко следили за соблюдением максимального размера оплаты кроличьего труда. Пока я медленно пересекал офис, взгляды были устремлены на меня. Казалось, что все застыли в мрачном предчувствии чего-то неизбежного. Никому не нравилось, что старший руководитель сейчас здесь, и прибытие кого-то с пухлым коричневым конвертом казалось им хорошим предзнаменованием. Чем скорее ему заплатят, тем скорее он уйдет. Мне даже не пришлось объяснять цель моего визита помощнику старшего руководителя. Он просто объявил о моем прибытии по внутренней связи и поторопил меня. Я подошел к двери, набрал в грудь побольше воздуха, постучал и вошел. Кабинет был чистым и аккуратным. На стенах висели фотографии старшего руководителя и напоминания о его многочисленных достижениях в ретро-гонках. Повсюду стояли трофеи, полированные части двигателя, переделанные в часы и пепельницы, а на стене висела запасная фигурка с капота машины D-Type, победившей в одном из турниров Ле-Мана. Жалюзи были опущены, и поэтому в кабинете было довольно темно, а в воздухе висел невероятно удушающий запах — смесь виски, сигарного дыма и лосьона Old Spice. Зажглась сигара, и сидевший в темноте силуэт немного озарился оранжевым огоньком. Я прокашлялся, чтобы успокоиться, и поднял конверт. «Агент I-002 сказал мне отчитаться перед вами об охоте на ушастого 7770, и я принес вам кое-что из бухгалтерии». Повисла тишина, а затем...
«Высший класс, старик», — «Высший класс».
Его голос был вкрадчивым и низким, как у хорошо образованного человека. Мне вспомнился мой школьный учитель английского, имевший длительные отношения с виски Монте-Кристо и Гленморанджи. Они обогатили его мягкие интонации, но, в конце концов, не привели ни к чему хорошему.
«Bon malum superait»,
— прибавил он.
«Будь молодцом и оставь конверт на столе».
Примечание «Побеждай зло добром». Латинский конец примечания. Я закусил губу. Из офисных сплетен я знал, что с наличкой все всегда так и происходит. Те, кто ее заносит, пытаются получить подпись старшего руководителя, а он всегда пытается ее не ставить.
«Мне нужно, чтобы вы подписали».
«Я подпишу, старик, когда сам решу. Погоди-ка, а ты ведь мистер Нокс?»
Он встал и подошел к свету, и я почувствовал, как у меня по спине потек пот. Старший руководитель был одет с иголочки. На нем был идеально скроенный шерстяной костюм «Тройка», явно не дешевый. Под черными мужскими туфлями он носил красные носки, а на его шее был аккуратно повязан алый галстук с украшенной драгоценными камнями заколкой. Его мех был темно-рыжевато-песочного цвета, рост более 6 футов, а хвост, настоящий, лисий хвост, торчал из-под полы костюма, и его белый кончик нетерпеливо подергивался. Также у ног старшего стоял грузный холщовый мешок с темными пятнами в нескольких местах.
«Ты что, язык прикусил?» — сказал он. «Мистер Нокс, это ты? Я могу отличить мужчину от женщины, старика от юноши и тупого от еще тупее, но детали от меня ускользают».
«Да?»
Запинаясь, выдавил я, когда он приподнял губу и обнажил огромный острый клык. Казалось, что промеж его зубов застряли клочья волос, которым прилип розовый хрящик.
«Что? Да?»
«Да, сэр, мистер Лис, сэр», — сказал я. «Так меня и зовут. Мистер Нокс, сэр».
Примечание от чтеца. Фамилия мистера Лиса по буквам звучит так. Л-Л-И-С, твердый знак. Конец примечания. Кролики были не единственными животными, попавшими под влияние спонтанного очеловечивания в 1965 году. Вместе с ними там оказались 6 куниц, 5 морских свинок, 3 лисицы, 1 далматинец, 1 барсук, 9 пчел и 1 гусеница. Барсук и далматинец сменили множество карьер. Они побывали ведущими ток-шоу, репортерами, бильярдными жуликами и, провалившись в каждый из них, нашли себя, став комедийным дуэтом «Пятна и полоски», чьи шуточные сценки были не всегда удачными, но хотя бы оригинальными. Все морские свинки оказались самцами, так что ни о каком продолжении рода речи быть не могло. Они были неразлучны, и после неудавшейся попытки открыть свое дело по выпечке тортов, они организовали преступный синдикат, который пресса окрестила «стальными свиньями». После серии гангстерских налетов, ограблений банков и ювелирных магазинов удача отвернулась от них, когда полиция окружила их машину, в которой они сбегали с места преступления по автомагистрали М4. Но вместо того, чтобы по-тихому сдаться, они решили прорываться с боем при помощи различного автоматического оружия и даже 1 ракетницы. При этом они все время выкрикивали фразочки вроде «Ни одному поганому копу не упечь меня в тюрягу». Впоследствии опытный боевой офицер описывал ту бойню так. «Это были самые страшные полчаса в моей жизни. Даже в Ираке мы не сталкивались ни с чем подобным». После затяжной перестрелки, 2 автомобильных погонь и 27-часового противостояния в KFC 2 выживших морских свинов арестовали и приговорили каждого к 26 годам тюремного заключения. Все куницы работали в органах безопасности, не то из-за своей биологической предрасположенности, не то просто подыгрывая стереотипу пронырливого зверька. Из них я хорошо знал лишь одного – Адриана Куницына, решившего очеловечить свою фамилию, чтобы казаться не таким пронырливым. Примечание. Вы бы ни за что не догадались, что они куницы, пока не встретились бы с ними лицом к лицу. Это ошеломляет многих потенциальных партнерш и партнеров, которых они находят, проводя уйму времени в приложениях для знакомств. По какой-то причине для аватарки профиля они всегда выбирают фотографии юных Энтони Идена или Юнити Митфорд. Конец примечания. Гусеница, напротив, не смогла приспособиться к очеловечению и сразу же окуклилась. Из куколки, впрочем, он или она пока что не вылупились. Сейчас куколка висит в большом стеклянном шкафу в музее естествознания, и ее круглосуточно снимает веб-камера. Никто не знает, что случилось с пчелами.
«Как поживает твоя очаровательная дочь?» — спросил мистер Лис, явно намекая на их встречу много лет назад, в день, когда сотрудники приводили детей на работу.
В тот год праздник был омрачен его незапланированным прибытием в офис. Пипе тогда было 14, и она стала центром внимания мистера Лиса и жертвой его неприличных намеков. Будь он человеком, этого было бы достаточно для увольнения и, возможно, даже для заведения на него уголовного дела.
«У нее все хорошо», — сказал я, стараясь говорить холодно и презрительно, — хотя на самом деле мой тон вышел жалким и извиняющимся.
«Она все еще красавица, да?»
— спросил он.
«Теперь, когда она достигла возраста согласия, нам наверняка стоит познакомиться поближе».
Его маленькие желтые глазки впились в меня, и из одного уголка его рта потекла слюна. Слово «омерзительный» было недостаточно крепким, чтобы описать его.
«Думаю, могу с уверенностью сказать, что Пипа терпеть вас не может», — ответил я.
Он снова осклабился.
«Вот же маленькая негодница. Что ж, ей же хуже».
Из-за небольшого размера помета и невероятно длительных и сложных брачных игр, требовавших свиданий в мишленовских ресторанах и походов в оперный зал, Глайндборн, лисы не смогли расплодиться так же, как кролики. От двух лисиц и одного лиса, очеловеченных в самом начале, на сегодняшний день произошло чуть менее 6000 особей. На протяжении всех этих лет они становились все более и более культурными и стали настаивать на том, чтобы их лисята учились в школах. Они любили по любому поводу изрекать напыщенные и бессмысленные фразочки на латыни и изменять свои фамилии самыми невообразимыми и нелепыми способами. Помимо обыкновенного «мистер Лис», существовало еще около 40 различных комбинаций вроде «лис» с твердым знаком, «лисс», «лисс» с твердым знаком, «лис», «лис», «лис» с твердым знаком, «лис» с «ай» посередине, «лис» с «ай» посередине твердым знаком, «лис», «лыс», «лысил лис». А произносились они все без исключения как «лис». В отличие от кроликов, лисы получили британское гражданство, хотя и на основаниях, законность которых вызывала сомнения. Тогдашнему министру внутренних дел просто понравился их прикид. Но они также добились уникального постановления, по которому сохранили двойственный животный статус. По закону они считались людьми, но также по желанию или по требованию работы им позволялось становиться лисами. К тому же, как известно, они были удурчающе хитры. Даже поговорка такая была: «Вам никогда не перехитрить лиса».
«Ладно», — сказал мистер Лис, — «давай разберемся с наличкой».
Я передал ему бумагу на подпись, и он вынул из нагрудного кармана дорогую ручку. Подписав расчетный лист, он отдал его мне, и я передал ему деньги.
«Хорошо»,
— сказал он, засовывая деньги в свой нагрудный карман.
— «А теперь давай поговорим об операции в Россе. Безухий сказал мне, что ты не проявляешь должного энтузиазма, который мы хотим видеть в своих сотрудниках. Сейчас, когда кроличье подполье угрожает мирной жизни этой прекрасной, цветущей страны, тебе нужно больше стараться. Куницын говорит, что ты уже несколько недель пялишься на фотки лабораторных кроликов и еще ни на одного не указал».
Я нервно сглотнул. «Я его еще не нашел. Такой поиск требует времени». Он подошел ближе, и удушающий запах одеколона Old Spice вдруг заполнил воздух, как туман. Лисы пользовались им, чтобы кролики не почувствовали их естественный запах, когда те собирались напасть. И лисам разрешалось убивать кроликов. В 1978 году Верховный суд, рассматривавший дело «Лис против кролика», постановил, что лис имеет законное право убить кролика, если в момент убийства он классифицирует себя как «лиса». Обосновывалось это исторически сложившимся хищническим образом жизни, основанным на традиционном поедании естественной добычи. Это также давало им законное основание работать в службе по надзору за кроликами. Конечно, закон позволял кролику убить лиса при самообороне в том случае, если у него не осталось возможности сбежать, и если возможно доказать в суде, что кролик не превысил пределы необходимой самообороны, установленной законом в отношении кроликов. Однако кролики редко шли на это из-за ответных расправ. Ответные расправы считались не массовым убийством, а скорее полезным инструментом устрашения. Начались они, когда один крайне неприятный тип по имени Джетро Лис проник в колонию номер 5, чтобы немного поразвлечься. Его нашли 2 дня спустя в сточной канаве прямо за стенами колонии. Судебный медик обнаружил в его крови достаточно кокаина и алкоголя, чтобы убить жеребенка, но причиной смерти назвал удушье от застрявшей в дыхательных путях морковки. И хотя судмедэксперт заявил, что это вовсе не обязательно означает умышленное убийство и причастность кроликов, братья Лисы решили иначе. Когда дым и клочья пуха рассеялись, 600 случайных кроликов были убиты, замучены и частично съедены, причем самым жестоким возможным образом. Инцидент был настолько неприятным, что тогдашний премьер-министр Тони Блэр, давний поборник лисьих прав, пригрозил лисьему сообществу, что еще один подобный перегиб приведет к отмене постановления «Лис против кролика». Однако ответные расправы продолжались, лисам просто пришлось найти допустимые рамки. Оказалось, что 1000 мертвых кроликов за одного убитого лиса позволяло лисам оставаться практически неприкасаемыми. Но, несмотря на разрешение, лисы нечасто пользовались своим правом на убийство, чтобы цена на заказное умерщвление оставалась непомерно высокой.
«Ты не нашел его, потому что такой поиск требует времени», — повторил он. «И сколько же времени?»
«Ну, приблизительно...»
«Дай мне какие-нибудь имена», —
сказал мистер Лис, прерывая меня.
«Имена лабораторных, хоть чуточку похожих на ушастого 7770. Так мы хотя бы посеем раздор среди грызунов».
«Я не думаю, что это хорошая идея».
«Почему?»
«Нам стоит попытаться избежать повторения инцидента с Диланом Кроликом», — сказал я. Во рту у меня пересохло. «Это может нанести удар по репутации Крольнадзора». Я слышал, как мой голос надломился.
«Общественность уже давно об этом забыла», —
сказал мистер Лис, пренебрежительно пожимая плечами.
«Все эти глупости о преступном убийстве Дилана Кролика остались только в нездоровых умах безнадежных ханжей. Чтобы поддержать эффективность надзора, нам придется тут и там совершить несколько ошибок, и мистер Сметвик согласен со мной, что эту цену стоит заплатить. А теперь вот что. Я хочу, чтобы ты вернулся к своему списку лабораторных и выбрал 4, которых мы могли бы допросить».
«У меня нет имен», — умоляющим тоном сказал я. «Ни одного».
«Это уже не моя проблема», —
сказал мистер Лис, зловеще смерив меня взглядом.
«А твоя. 4 имени, чтобы показать подполью, что мы не шутим».
«Тогда почему бы просто не выбрать 4 случайных лабораторных в толпе?» — спросил я. От ужаса мой голос дрожал. «Они будут так же виновны, как и те, кого выберу я». Я затих, когда его маленькие желтые глазки холодно уставились на меня.
«Ты отличный опознаватель», —
негромко сказал он.
«Один из лучших. Судя по статистике, ты почти всегда бьешь в точку. Но если ты не начнешь хоть немного поддерживать нашу линию, нам придется поставить вопрос о твоем уходе».
Я снова нервно сглотнул. Мне была нужна эта работа. «Вы не можете уволить меня за то, что я не даю вам случайные имена?» Он улыбнулся и похлопал меня по руке.
«Дорогой мой друг, мы не собираемся тебя увольнять. Бог мне свидетель. Нет, но в надзоре регулярно происходят утечки информации. Они частенько приводят к самым печальным последствиям».
Он смотрел на меня, слегка улыбаясь, и я почувствовал себя скверно. Меня бросило в жар. Мистер Лис выдал организации две ноги хорошо и имя Дилана Кролика, и те потушили его. Было вполне возможно, что он выдаст и мое имя, но уже кроликом, причем тем, чьи мозги заняты не только морковками, лопухами и повторами сериала «Как глубока была моя нора». Он усмехнулся, и я понял, что он не шутит. Положив лапу мне на плечо, он тихо произнес мне на ухо:
«Нравится тебе это или нет, Нокс, ты один из нас. Ты брал деньги и даже успел немного измазаться в том, чем мы здесь занимаемся. Не думаю, что кролики увидят твою причастность в хоть сколько-нибудь».
Он замолчал, раздумывая.
«Благоприятном свете».
Он был прав. Я знал множество случаев, казавшихся случайными или не связанными, но при этом игравших на лапу кроликам. Например, внезапный и беспричинный отъезд заместителя Смэтвика в Бутан к буддистам или крайне высокая статистика аварий со смертельным исходом, в которых погибали лисы и куницы, или опознаватели, внезапно покидавшие свои должности или просто пропадавшие без вести. Все-таки мы не просто так держали нашу профессию в секрете.
«Мы друг друга поняли?» — спросил он.
И я почувствовал, как по моей спине катятся холодные капли пота.
«Да», — сказал я, — «да, мы друг друга поняли».
Лисы всегда так работали. Убеждали, давили, угрожали, унижали, заставляли рваться на части, размазывали и, в случае с кроликами, наконец убивали. Это было заложено у них в крови, в самом ДНК. Более того, им это доставляло удовольствие. Многие из них считали, что ключ к первоклассному первому свиданию с новой знакомой лисичкой — пригласить ее на убийственную прогулку по кроличьим колониям. Пришла пора мне уходить. Я пробормотал, что меня ждут, и повернулся к двери, но обнаружил, что мистер Лис уже был там. Он переместился настолько быстро, что мне показалось, будто в кабинете его двойник. Мне даже пришлось обернуться, чтобы проверить.
«Мистер Нокс, сэр, не так быстро, сэр. Разве я сказал, что вы можете идти, сэр?»
«Нет, сэр, нет, сэр, мистер Лис, сэр», — пробормотал я. «Что еще я должен сделать, сэр?»
Он приблизил свою морду вплотную ко мне и глубоко вдохнул.
«Ого!» — сказал он, внезапно отвлекшись. «Да ты недавно был рядом с крольчихой!»
Я подумал о Коне в Уэйтроуз.
«По пути сюда зашел в Аскарис», — сказал я. «Там за стойкой работала крольчиха».
Я слегка запнулся, пока говорил, и мистер Ли сразу же понял, что я лгу.
«Нет, ну надо же!» — смеясь сказал он. «Малышу Нокси заморочили голову. И чем же она тебя завлекла? Глазами? Трясущимся хвостиком? Или дело в необъяснимой и совершенно непристойной сексуализации низшего млекопитающего, ничем не примечательного в другой ситуации? Кто она? А? Твоя новая соседка?»
«Нет». Я прервался, осознав, что он только что сказал. «Откуда вы знаете, что у меня по соседству поселились кролики?»
Он улыбнулся.
«Не позволяй их мягкому характеру и мнимому миролюбию одурачить себя», —
сказал он, не отвечая на мой вопрос.
«Знаешь, как они изображают из себя милых и пушистых жертв человеческого гнета? Ерунда все это. Не нужны им заливные луга, теплые норки и лопухи, нет. Они стремятся расплодиться, ассимилировать и подмять вас под себя. Если за ними не следить, они победят. Беспорядочная половая жизнь — это не просто их raison d'être, смысл существования, а их секретное оружие. Угроза взрывного размножения действительно существует, и когда подполье захватит контроль над цепочкой снабжения и запасами продовольствия, они дадут отмашку. Ты не успеешь сказать «зайчи рагу», как люди окажутся в меньшинстве на собственной земле. Перевес голосов окажется на их стороне, и ты будешь работать на кролика, выполнять кроличьи приказы, молиться у их алтаря, жить по-кроличьи и жрать салат на завтрак, обед и ужин. Ты этого хочешь?
Но нет.
Тогда мы с тобой точно заодно, потому что именно этого добиваются ушастые 7770 и все остальные прыгучие предатели.
Правда?
Можешь не сомневаться. А теперь смотри, по поводу твоих соседей. Будь начеку, но оставайся к ним дружелюбен. Делай все, что нужно, чтобы втереться к ним в доверие. Когда придет время, мы скажем тебе, что нужно сделать.
«Так мне нужно, чтобы они остались в городе?» — сказал я, думая о малитах и об их сборах средств на выселение.
«Если получится, внедрись к ним, заведи друзей, доложи мне. Кроль-надзор будет тебе признателен, и я лично буду признателен».
Мистер Лис покровительственно похлопал меня по плечу, а затем, пока я не видел, сунул мне руку в пиджак и положил во внутренний нагрудный карман маленькую, но очень свежую лисью какашку. Примечание. Я узнал об этом значительно позже, когда сунул руку в карман. Эта лисья шутка широко распространена, но забавно ее находят только сами лисы. Конец примечания. Потом он улыбнулся.
«Ах, да»,
— сказал он, указывая на окровавленный мешок, стоявший на ковре посреди его кабинета.
«Не хочешь захватить с собой пару лапок? Они вкусные и питательные».
Я, наконец, вновь обрел дар речи.
«Это никакой не надзор», — сказал я. «Это просто...»
Я затих, не договорив.
«Можешь говорить, что думаешь, Нокс. Я разрешаю. Тебе ничего за это не будет. На этот раз».
«Это убийство», — сказал я, указывая на мешок.
Он затянулся сигарой и усмехнулся.
«Ты хоть осознаешь, сколько в этом твоем утверждении лицемерие. Какими бы мы, лисы, ни были жестокими, мы просто дилетанты по сравнению с людьми. Возможно, я обхожусь с твоими мохнатыми лесными друзьями немного жестоко, хотя exitus acta probat, Nox».
Примечание. Цель оправдывает средства. Латинский. Конец примечания.
«Но видишь ли, какое дело? Вовсе не я и не мои лисиные сородичи безо всякого зазрения совести ежедневно подталкивают всю эту чертову планету к вымиранию».
Несколько секунд он сверлил меня взглядом, и я беспокойно переминался с ноги на ногу.
«И не надо говорить, что ты лично ни в чем не виноват», — продолжил мистер Лис, — «потому что это не так. Своим молчанием ты поддерживаешь статус-кво, что доказывает твою причастность, а безразлично пожимая плечами, ты голосуешь за то, чтобы оставить все в точности, так как есть. Это не я убийца, Нокс, а ты. Ты и все твои маленькие, безволосые дружки-приматы с их глупыми прическами, длинными конечностями, разросшимся чувством собственной важности и мании величия».
Я почувствовал, что краснею под его взглядом.
«А теперь...»
— понизив голос, сказал он.
«Можешь валить обратно и заняться своей честной и нужной работой, за которую тебе так хорошо платят. И чтоб к заходу солнца на моем столе лежало 4 имени.
Особого приглашения мне не потребовалось, и я быстро покинул кабинет.
«Все хорошо?» — спросил Тоби, когда я вернулся за свой стол.
«Нет», — сказал я, — «не совсем. Все плохо. Все очень плохо».